Глава 22. Беверли-Хиллз. Суббота, 27 декабря 1980 года. Тони Хэррот усердно долбил стареющую старлетку, когда позвонили из Вашингтона. Таристон исполнилось 42. Она была по меньшей мере на 20 лет старше героини той роли, которую хотела получить в «Торговце рабынями», зато грудь у нее была в порядке. Хэррот поглядывал на нее снизу, пока Тари трудилась над ним, и ему казалось, что он различает бледно-розовые линии на ее накачанной силиконом груди. Она выглядела настолько упругой, что почти не колыхалась, когда Тари подпрыгивала вверх-вниз, откинув плечи назад и открыв рот, восхитительно разыгрывая страсть. Хэррот не использовал ее, он просто пользовался ею. «Давай, малыш, давай, дай мне, дай!» — задыхаясь, шептала стареющая инженю, которую калейдоскоп в 1963 году назвал «Новой Элизабет Тейлор». Но она стала всего лишь новой Стеллой Стивенс. «Дай мне, дай!» — повторяла она с каждым выдохом. «Дай мне все, малыш!» Тони старался. За последние 15 минут их страсть окончательно превратилась в тяжелый труд. Тари знала все нужные движения и выполняла их не хуже любой другой порнозвезды, с которой когда-либо работал Хэррот. Ее переполняла фантазия. Она предвосхищала любое его желание, пытаясь доставить ему удовольствие каждым своим прикосновением, и старалась сосредоточить весь акт на самоотверженном поклонении пенису, которое, как она знала, нравилось любому мужчине. Она была самим совершенством. Но, несмотря на все ее старания, Хэрроду казалось, что с равным успехом он мог бы трахаться с дуплом в дереве.
«Давай, малыш, сейчас, дай мне все сейчас!» — задыхалась Тари, продолжая оставаться в образе и подпрыгивая на нем, как ковбойская красотка на механическом быке.
«Заткнись!» — бросил Хэррот и попытался сосредоточиться, чтобы достичь оргазма. Он закрыл глаза и вспомнил стюардессу, летевшую с ним из Вашингтона 2 недели назад. Неужели она была последней? А, да, еще 2 немки, развлекавшие друг друга в сауне. Хотя нет, о Германии он вспоминать не хотел. Чем больше они старались, тем слабее становилась эрекция у Хэррота. Пот со сков Тари капал на его грудь. Хэррот вспомнил бесчувственную Марию Чень 3 года назад, ее смуглое обнаженное тело, покрытое потом, маленькие соски, твердеющие от холодной воды, когда он обтирал ее губкой, и капли влаги, поблескивающие на черном треугольнике лона.
«Давай, малыш», — шептала Тари, чувствуя приближение победного конца и энергично труся, как пони, завидевшая впереди долгожданную конюшню. «Отдай мне все, малыш!»
И Хэррот отдал. Тари застонала, дернулась и застыла в наигранном экстазе, который явно тянул на премию за лучшее достижение, если бы Оскаров давали за оргазмы.
«О, малыш, как ты хорош!» — проворковала она, запуская пальцы в его волосы, приникая лицом к плечу и елозя по нему своими грудями.
Хэррот открыл глаза и увидел, что на телефоне мигает лампочка. «Проваливай!» — буркнул он. Пока он сообщал Марии Чень, что возьмет трубку, Тари свернулась рядом клубочком.
«Хэррот, это Чарльз Колбен!» — проревел знакомый грубый голос. «Да. Ты сегодня же вылетаешь в Филадельфию. Мы встретим тебя в аэропорту!»
Он оттолкнул руку Тари, тянувшуюся к его промежности, и закатил глаза.
«Хэррот, ты здесь?»
«Да, зачем в Филадельфию?
Просто тебе надо быть там!»
«А что, если я не хочу?» Теперь настала очередь Колбена промолчать.
«Ребята, я же вам сказал еще на прошлой неделе, что выхожу из игры!» — продолжил Хэррот и посмотрел на Тари Истон.
Она курила сигарету с ментолом. Глаза у нее были синими и пустыми, как вода в бассейне Хэррота.
«Ниоткуда ты не выходишь!» — заорал Колбен. «Ты знаешь, что случилось с Траском?»
«Да».
«А это значит, что в клубе островитян открывается вакансия!»
«Не уверен, что меня это интересует!»
Колбан рассмеялся из трубки.
«Хэррот, несчастный тупица! Ты бы лучше надеялся на то, чтобы мы не потеряли интерес к тебе! Как только мы его потеряем, твоим недоношенным друзьям из Голливуда придется отправиться на очередные похороны. Вылетай немедленно, двухчасовым рейсом!»
Тони осторожно положил трубку, выбрался из кровати и влез в свой оранжевый халат с монограммами. Тари, потушив сигарету, смотрела на него сквозь длинные ресницы. Ее распластанная поза напомнила Хэроду дешевый итальянский нудистский фильм, в котором снялась Джейн Мэнсфилд незадолго до того, как лишилась головы в автомобильной катастрофе. «Малыш», — вздохнула Тари, явно преисполненное удовлетворение, — «поговорим об этом?»
«О чем?»
«Конечно же, о проекте, глупый», — захихикала она.
«Окей». Хэрод подошел к бару и налил себе стакан апельсинового сока. «Он называется «Торговец рабынями» и основан на этой книжонке, которая прошлой осенью валялась на каждом прилавке. Режиссером будет Шу Уильямс. Мы заложили в бюджет 12 миллионов, но Алан считает, что мы превысим его еще на миллион до окончательного монтажа».
Хэра чувствовал, что теперь Тари уже приближается к настоящему оргазму. «Ронни сказал, что я идеально подхожу на эту роль», — прошептала она.
«Ты ему за это и платишь».
Он жадно отпил ледяного сока. Ронни Брюс был у Тари агентом и мальчиком для постели. «Ронни утверждал, что это твои слова». Она слегка надулась.
«Да, мои», — сказал Хэрод. «Ты подходишь». Он расплылся в улыбке. «Но, естественно, не на главную роль. Во-первых, ты на 25 лет старше. У тебя толстая задница, а сиськи выглядят так, словно это надутые воздушные шары, которые того и гляди лопнут».
Тари издала такой звук, словно кто-то внезапно ударил ее в солнечное сплетение. Губы ее шевелились, но она не могла произнести ни слова. Хэрод допил сок и почувствовал, как у него тяжелеют веки.
«У нас имеется эпизодическая роль тетушки-героини, которая отправляется на ее поиски. Диалогов немного, но у нее есть хорошая сцена, когда арабы насилуют ее на базаре в Марракеше».
Из Тари начали вылетать отдельные слова. «Какого же черта? Ты паршивый кобель!»
Хэрод расцвел в улыбке. «Я говорю, может быть. Подумай об этом, малышка. Пусть Ронни позвонит мне, и я приглашу его на ланч».
Он поставил стакан и направился к джакузи.